Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте. Здесь приветствуем вас мы, Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. И мы пытаемся задать вопрос к, казалось бы, очевидному. Человек говорит, вот я православный христианин. А что это значит быть православным, к тому же еще и христианином?
Ну вот если мы вспомнили о старообрядческом расколе, там ведь поразительная вещь произошла в самый этот трагический момент. В раскол уклонились по большей части люди, которым вопросы веры, как раз не обряда, а именно веры, были принципиально важны. Это были вопросы для них жизни и смерти. Почему они были готовы на мученическую смерть, чтобы только не отречься от того, что для них составляло суть их вероисповедания. Ведь они не про буквы говорили, они говорили, что вот меняя какие-то внешние установления, постепенно там вот подспудно меняется смысл, что буквы – это не просто некие начертания, а что для буквы, которые складываются в слова Священного Писания, если их поменять, извратится смысл. Для людей, они по большей части заблуждались. Но это были люди, неравнодушные к вере. Мне кажется,
я согласен, что это были люди горящие, это были люди верующие, это были люди очень стойкие, очень увлеченные. И это катастрофа, это страшная трагедия вот русского православия, что такое разделение у нас возникло. И с той, и с другой стороны были люди именно православные. Мы не говорим, что старообрядцы – это люди неправославные, что они неправильно верят в Бога.
Мы разделяем раскол и ересь.
Да,
это был раскол, но то есть дисциплинарное
расхождение. К сожалению, они вот отпали от единства с русской церковью. Большинство из них даже остались, или очень многие из них остались вообще вовсе без духовенства, да, такое целое движение, без поповцев. Ради того, чтобы держаться за какие-то вот внешние и не такие важные стороны именно обряда. Можно было бы. Нравится вам так, таким обрядом пользуйтесь такими. Нравится вам так, пользуйтесь другим. Но, к сожалению, вот тогда договориться об этом не удалось, это очень, очень печально.
Но вот эти внешние вещи, ведь они и сегодня вызывают какое-то определенное смущение внутри православной церкви, потому что, естественно, люди очень разные, да и страны в оекумении православия разные, и традиции, и истории разные, поэтому, естественно, внешние проявления, внешние традиции, они меняются в зависимости от географии, в зависимости от исторического периода.
Вот не всегда нам хватает мудрости отличить такое внешнее, человеческое, этническое, какое-то вот такое национальное своеобразие от вечного, от неизменного. А такая мудрость нам необходима, такое разделение нам необходимо. Есть какие-то даже буквально приходские традиции. Вот у нас в приходе принято так-то, а в соседнем приходе принято по-другому. Мы начинаем литургию в 9 утра, а в соседнем приходе в 9:30 или наоборот. Ну и ничего, так это очень хорошо. Пусть такое разнообразие будет. Кому-то удобно так, кому-то удобно так. Здесь священник там с длинной бородой, здесь не с такой длинной бородой. Здесь священник одной интонации произносит слова молитв, здесь священник с другой интонацией произносит слова молитв. Это все такие вот внешние вещи, которые не должны нас разделять. А есть вещи, которые вечны. Вот как дважды два всегда равняется четыре. Вот эпохи меняются, там научные какие-то парадигмы меняются, все меняется, но дважды два всегда равняется четырем. И вот так же для каждого христианина есть вечная вещь. Это все, о чем говорится в символе веры. Это вера в Святую Троицу, вера во Христа, Бога и человека, Бога, Сына Божия, ставшего ради нашего спасения человеком, распятого, во ад сошедшего и воскресшего во славе. Вот если кто-то перестал верить во Христа, да, тогда он, мы уже не можем сказать, что он православный христианин. Если кто-то перестал верить во Святую Троицу, Отца, Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную, нераздельную, тогда мы можем сказать, да, ты, раз ты потерял эту веру, ты уже не можешь называться православным христианином, ты уже не являешься членом православной церкви. Если кто-то приобрел эту веру, он может войти в эту церковь. А есть вещи такие вот совершенно внешние, действительно обрядовые, исключительно обрядовые, которые сути не касаются. И вот у нас не всегда хватает мудрости, чтобы одно отличить от другого. Древние отцы говорили так: пусть у вас в главном будет единство, во второстепенном разнообразие и во всем любовь. И вот нам очень важно эту истину помнить, этот императив, и этого придерживаться. В главном у нас единство, вот, во всем нашем учении, во всем том, о чем говорится в символе веры. А во второстепенных вещах вполне возможно разнообразие. И в рамках православия могут уживаться действительно очень разные традиции, и национальные, и даже не только национальные. Вот, например, традиция монашеского делания. У Нила Столобенского одна, у Иосифа Вологодского другая. Они при жизни дискутировали, очень жестко, скажем, дискутировали, но оба являются православными святыми. Их монастыри отличались кардинально. И, оказывается, и то, и другое церкви нужно. До сих пор есть люди, которые говорят, вот правы были только последователи Нила Столобенского. Другие говорят, нет, правы были только последователи Иосифа Вологодского. Зря того прославили во святых или зря этого прославили во святых. А церковь говорит, нет. И это разные традиции, но и разные такие пути монашеского делания, очень непохожие. У Нила Столобенского это такие были вот монахи-аристократы духа, которые отказывались от действительно всего-всего-всего имущества, в монастырь не принимали, не только личного, да, но даже такого общего, монастырского, никаких пожертвований монастырь не принимал, там не было никаких украшений храма, никаких даже песнопений красивых, очень строго, чтобы ничто не отвлекало от такой вот внутренней молитвы, ничто не было такого вот чувственного, расслабляющего, только молитва, только вот в такое внутреннее делание монашеское. Это очень важная традиция. Действительно, есть люди, которые вот призваны именно к такому пути полного отрешения от всего мирского, даже и от церковного такого боголепия, и такого вот внутреннего монашеского делания. А есть другая традиция Иосифа Вологодского, и она тоже оказывается очень нужная, когда монастырь принимает пожертвования и строит больницу, строит школу, жизнь крестьян вокруг этого монастыря преображается. Туда приходят не все же такие аристократы духа, не все вот могут погрузиться вот в эти высоты. Но есть люди, которые все равно хотят монашеской жизни, и они хотят такого деятельного монашества. Как были вот Марфа и Мария, две сестры. Они вот такие тоже разные служения. Есть Марфа, Мариинская обитель в Москве, и то, и другое служение нужно. Христос ведь не сказал, что Марфе там «отойди от меня», там «ты...» Нет, он сказал, что и Мария избрала благую часть. Но потом в Евангелии от Анны говорится, что Христос любил Марфу и сестру ее, причем Марфа названа первой по имени, а сестра ее в этой фразе даже по имени назвала, любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Вот и то, и другое служение нужно. И вот это один из примеров того, как второстепенном может быть в церкви разнообразие, должно быть даже в церкви разнообразие, а в главном, конечно, единство.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот не случайно, мне кажется, мы заговорили про монашеское делание. Я помню, брал интервью однажды у тогда еще иеромонаха Гавриила Бунге, отца Габриэля, как его называют, на французский манер, он швейцарец. Это было лет, наверное, 10 назад. На тот момент он только-только перешел из католичества в православие. Ему было уже за 70. Он даже так иронично шутил, что когда ему первый вопрос задал, что вот вы перешли из католичества в православие. Он меня так прервал, говорит, и поскольку мне 70, вы видите, что это не было слишком поспешным шагом. И когда я его спрашивал, в чем причина, он много говорил о восточной традиции и особенно выделял старцев. вот мне монаху, говорил он, важно, что вот у вас есть старцы, эта монашеская традиция у вас сохранилась до сего дня, то аналогичных примеров, чему мы не встречаем в западной традиции. И, то есть упор на, вот, на монашество, на монашескую восточную традицию. И не случайно даже, когда в 20 веке возникает доктрина томизма в католической церкви, то есть официальная философская доктрина католичества признается идущей вслед за Фомой Аквинским, русские эмигранты того времени, богословы, философы, начинают думать, а кто наша путеводная звезда? Вот у них Фома Аквинский у нас, а у нас Григорий Палама, исихазм, учение о нетварных энергиях, и учение, ну, в здоровом смысле слова мистическое. Это про умное делание, про молитву, про углубление в аскетику, в аскезу, вот не про рациональное. И любопытно, что когда у нас тоже в гостях бывают священники, которые работали, служили за границей и встречались с людьми, которые из западного христианства восточного в русское православие переходили, эти люди рассказывали, что они обрели некий опыт сердца в православии. Вот у них был опыт ума какого-то, умной веры такой, рациональной в их традиции западной. И они пришли к такой вере сердца, добавили вот этого именно чего-то интуитивного, мистического, опять в здоровом смысле слова, какого-то глубинного внутреннего опыта веры, который не изречен, который не укладывается в слова и в категории. Вот что вы об этом думаете? С одной стороны, мы признаем, что отличительная черта православия – это вот этот монашеский, эта монашеская линия умного делания, исихазма и так далее, то, чего нет на Западе. С другой стороны, в этом же иногда и проблема, что какой-то повышенный интерес к аскетической литературе среди простых людей, которые зачитываются Авой Дорофеем и так далее, не отдавая себе отчет, вернее, не делая скидку на то, что эта литература написана монахом для монахов в свое время, и что нужно как-то ее к своей мирской жизни еще применить. Ну, что вы об этом думаете?
Я согласен, что сердце именно вот православной традиции христианской – это действительно монашеское делание, и прежде всего традиция исихазма. Митрополит Илларион Алфеев даже вот свой такой очень большой труд, посвященный этой традиции, назвал «Священная тайна церкви». Вот это и есть действительно вот какая-то именно тайна и красота, и глубина православия. Она именно в этой традиции раскрывается. И вот во всем мире, когда говорят о православии, ну, кого прежде всего вспоминают? Преподобный Серафим Саровский. Надо сказать, что икона преподобного Серафима Саровского, она есть в очень многих католических храмах. Вот. То есть это то, что сохранено в православии, оно востребовано и даже среди других христиан, и у католиков тоже. Сергий Радонежский, который, конечно же, тоже был делателем и распространителем этой традиции. Игумен земли русской мы его называем, да, то есть он как бы глава нашего такого монашеского воинства, даже может быть, воинства святых. Он игумен, предводитель земли русской. Вот он и есть, да, такой делатель этой Иисусовой молитвы, проводник именно такого вот глубокого монашеского делания внутреннего. Да, действительно, это вот сердцевина именно восточной христианской традиции. Именно вот здесь она в таком самом сконцентрированном виде выражена. Бог рядом с нами, Бог не где-то далеко, не где-то на облаках какой-то старец сидит, а это тот, кому можно обратиться в молитве, и он тебя услышит, ответит тебе и просветит твою жизнь. Вот об этом говорит православие. И вот прежде всего это именно в традиции исихазма проявляется. Своими энергиями, своими действиями, своим светом присутствует в этом мире. Как он когда-то, Христос, вот преобразился перед учениками на горе Фавор, просиял особым образом. Вот этот свет, он божественного присутствия, он в мире есть. Как к нему приникнуть, к этому свету? Как стать его зрителем? Как его ощутить? А достигни состояния исихии. Что такое исихия? Исихия — это безмолвие, тишина. О чем тут идет речь? Конечно, не о том, что нужно рот заклеить скотчем или там нитками зашить и не говорить больше никаких слов.
Иногда нужно в каких-то ситуациях и это сделать, мне кажется, человеку.
Может быть, да. Но даже если ты это сделаешь, очень часто внутри тебя все равно такая будет буря разных размышлений, переживаний, страстей, там, помыслов. Ну, знаете, как вот если на улице сильный ветер, ты с кем-то рядом идешь, разговаривать невозможно с этим человеком, своих слов не слышишь, а слов другого человека тем более. Вот лишь бы пройти через этот ветер, уже большое достижение, добраться до точки, в которую ты идешь. И если внутри тебя постоянно такая буря, ну, мы можем как-то пытаться молиться, но полноты этой молитвы быть не может. Мы можем как-то пытаться в ситуации сильного ветра разговаривать с своим спутником, но очень сложная такая коммуникация. Вот для того, чтобы молитва была ясной, чистой, подлинной, глубокой, для этого нужно достигать состояния внутреннего безмолвия. Вы правильно сказали, что когда люди, живущие в миру, обремененные семьями, пытаются вот воспроизводить какие-то монашеские практики, начитавшись монашеской литературы, не всегда это получается хорошо. И тут требуется, как и во всем, во всей нашей жизни, требуется очень большое разумение, совет с духовником, совет там, с какими-то другими братьями и сестрами, которые каким-то похожим путем идут. На свой страх и риск нельзя ничего такого предпринимать. Очень тут легко можно набить шишек и какие-то вещи сделать, которые даже больше вреда принесут, чем пользы. Но, тем не менее, и мы, и миряне, не монашествующий, призван, ну, как бы питаться плодами вот того, что делают монахи. Для православия монашеская традиция очень важна. Мы с этого начали. Это вот сердце этой традиции. И вот этого состояния внутренней тишины, внутреннего умиротворения, внутреннего безмолвия, то есть исихии, в общем-то, мы должны искать, к этому должны стремиться. Мы когда открываем молитвослов, там утренние правила, там написано «Восстав от сна», «Перекрестись, скажи во имя Отца и Сына и Святаго Духа», а затем немного подожди, пока все твои мысли и помыслы не придут в состояние тишины, я сейчас не точно цитирую, так примерно, а потом уже дальше читай следующие молитвы. Но мы обычно пропускаем, потому что нам самое главное такую галочку поставить, так по-фарисейски: «О, я утреннее правило прочитал, курсив мне не обязательно читать, поэтому я даже глядеть не буду».
Да и времени нет ждать.
Да, а если серьезно к этому отнестись, ну сколько понадобится? Наверное, не 3 минуты, да? Как это? Подожди, пока все твои мысли и чувства не придут в состояние тишины. Это, наверное, надо ехать на Афон куда-то, или вот какой-то в леса, в болото, или 20 там вот ждать, чтобы действительно пришли в состояние не ждать, конечно, а трудиться, не ждать у моря погоды, а очень большие труды для этого нужны внутренние, чтобы вот себя привести в такое состояние тишины. Но если это получилось, тогда ты говоришь: «Господи, помилуй», и знаешь, что Господь тебя слышит, в опыте это знаешь. Вот он, Господь рядом с тобой, и он слышит, как ты к нему обращаешься, и отвечает тебе. Вот, поэтому это искомое, и для нас, мирян, тоже, вот к этому состоянию внутренней тишины надо стремиться. Это очень нужно не только нам в общении с Богом, в молитве, но это нужно и в общении с другими близкими людьми. Как услышать другого, опять-таки, если внутри тебя вот столько всего кипит. Это вообще такой признак подлинных отношений. Если я вот с человеком рядом нахожусь, и мы замолчали, и ощущение какого-то вакуума, что-то не то, неправильно. Надо обязательно какой-то болтовнёй этот вакуум заполнить. Вот. Значит, у нас отношения не очень глубокие. А если в тишине нам хорошо рядом с другим человеком, в тишине мы чувствуем, что все равно продолжается наше общение. Не обязательно все время болтать, просто можем рядом быть. Значит, у нас отношения более глубокие, более подлинные, такие личностные, не функциональные, а личностные. Вот. И в отношениях с Богом тем более это имеет большое значение.
Но опытное познание, как бы оно ни было важно, и, возможно, только оно и есть важно, но все-таки мы начинаем с рацио, мы начинаем со слова и с попыткой понять, что же, собственно, этим словом выражено, и иначе как мы поймем, что такое православие как вероучение. И тут опять встает вечный вопрос языка. Но мы по разным поводам много раз вспоминаем о том, что вот есть потребность у людей, которые приходят сейчас в храм, все-таки на понятном им русском языке читать либо переложение церковных текстов, либо толкование, но для того, чтобы все-таки с помощью рацио понять, что же там написано и о чем идет вообще речь. Но мне в этом смысле интересно другое, противоположное движение. Я наблюдала много раз, как верующие, которые когда-то там на заре туманной юности неофитами пришли, приняли крещение и остались в церковной ограде, с годами, с десятилетиями церковной жизни приходит к потребности даже Евангелие дома читать на церковнославянском языке. Что это за странная метаморфоза? И имеет ли она отношение к познанию себя, как к познанию себя как православного христианина?
Да, я думаю, что когда мы говорим, что нам не все понятно в богослужении, проблема вовсе не в том, что мы служим на церковно-славянском языке. Проблема в том, что сами те образы, те смыслы, то направление, тот способ мысли, направление мысли, на котором построено наше богослужение, оно для нас непонятно. Мы живем совсем другими ценностями, совсем по-другому рассуждаем. Просто не знаем буквально того материала, на котором построено богослужение. И если все взять и перевести на русский язык, не станет богослужение сразу от этого всем понятным, всем ясным, и все ринутся в церковь. Ничего такого не произойдет. Вот недавно читал прекрасное интервью владыки Савва Тотунова, который вот рассуждает об этой проблеме, и он такой очень простой пример приводит. Он говорит, вот канон Андрея Крицкого. Возьмем, переведем его на русский язык. Станет ли он понятным? Нет, не станет, потому что он весь построен на ветхозаветных образах, ну и на новозаветных тоже, на образах Священного Писания. К сожалению, очень многие люди не знают так хорошо Ветхий Завет, как это нужно было бы знать христианину. Да и даже и Новый Завет не знают. И переведем, все равно непонятно, потому что нужно знание самого Священного Писания. Вот поэтому проблема тут, конечно, не только в языке, а просто в недостатке вообще образованности. А если мы будем больше образовываться, тогда уже и славянский язык не будет таким препятствием. Вот, и для многих людей очень важно совершать молитвы, даже и домашние, даже действительно Священное Писание читать именно на славянском языке. Почему? Потому что это помогает... Ну, как бы переключиться немножко. Вот я живу такой какой-то обыденной бытовой жизнью, я говорю каким-то вот таким обыденным бытовым образом, а здесь со мной происходит что-то особенное, и даже язык, которым я пользуюсь, я меняю для того, чтобы вот себя немножко вырвать из этой обыденности, вот как бы между такой обычной, профанной частью своей жизни и сакральной частью своей жизни. Вот сейчас я обращен к Богу. Я внимаю Слову Божию, потому что Священное Писание — это Слово Божие. И пусть даже мне будет немножко сложнее понять, но так, может быть, и тем лучше, что я не буду проскальзывать по словам, а я буду напрягать свой разум, напрягать, понуждать себя вот как к большему вниманию, используя церковно-славянский язык. Вот для многих людей это работает. Но тут тоже есть свои опасности, потому что такой двойственности в жизни христианина быть не должно. Вот я в храме, я христианин, я читаю Священное Писание, я христианин, а теперь я вышел за порог храма, и у меня началась моя обычная человеческая профанная жизнь, я забыл о том, что я христианин. Нет, такого быть не может. Мы для того читаем Священное Писание, чтобы оно осветило, как бы пронзило, проникло бы во всю мою жизнь, а не только вот в те минуты и часы, которые я этому посвящаю.
Вот опять, если вернуться к сравнению конфессий и людей, принадлежащих к разным христианским конфессиям, был опыт конца 80-х, начала 90-х годов, когда помимо того, что стали открываться православные храмы и большое количество людей и принимало крещение, и возвращалось, если были крещены в детстве, в церковь, но было еще множество всевозможных проповедников, в том числе разных протестантских толков. Но был такой голод по слову о Боге, о вере, о Христе, что было все равно, кого слушать. И на самом деле ведь люди, которые после всех этих проповедей оставались в каких-то сектах, и потом их жизнь ломалась. Ведь они попадали туда, потому что они сначала видели людей, которые подходили к ним на улице и говорили, вот ты Евангелие когда-нибудь видел? Вот давайте расскажу про Христа. И с этого начиналась дорога совсем в другую сторону. И вот чтобы внутри православия такого не случилось, что нужно делать? Есть какая-то техника безопасности?
Ну, Господь нас предупреждал о том, что придут лжехристы и лжеучители, которые будут и его именем тоже людей соблазнять на какие-то неправильные жизненные пути. К сожалению, это происходит. Действительно, являются учителя, которые проповедники, которые апеллируя к имени самого Христа, его именем, тем не менее дает нам какие-то ложные учения, ложное направление. Да и внутри православия, да, вот человек может тоже ошибаться, куда-то соскальзывать. Вот он продолжает себя называть православным, а уже христианство потерял. Мы говорили сегодня, да, о такой беде, что такое может произойти. Продолжает себя называть православным христианином, а тоже вот уклоняется в какие-то крайности неполезные, не нужные. Все это бывает. И риск такой вот духовной жизни, он всегда существует, не может быть какой-то абсолютно безопасной, очевидной. Это дорога христианской жизни, это личное отношение с живым Богом, который есть огонь, да, как Священное Писание нам говорит, и отцы тоже говорили. Это не может быть какой-то такой совершенно безопасной, легкой прогулкой. Нет, это действительно вот риск живой встречи с живым Богом. А чтобы этот риск минимизировать, для этого очень желательно, чтобы в жизни человека был духовник, был какой-то опытный священник, которому этот человек доверяет, к советам которого прислушивается, и вот в соответствии с тем, что духовник говорит, как-то свою жизнь корректирует. А у духовника должен быть свой духовник. И так вот происходит вот это такая, как когда в гору идут альпинисты, они друг за друга держатся. Если один упадет в связке, он веревкой связан с остальными, остальными его поддерживают. Вот так вот мы, взбираясь в эту гору духовной жизни, тоже должны стараться друг друга поддерживать. Для этого такой вот институт духовничества существует.
Мы говорили о том, что вот существует такое неосознанное причисление себя к православному христианству просто в силу того, что родился в России, вокруг вроде как все православные. Вот это ощущение «все, вокруг все православные», оно как до революции было неверным, так уж тем более после 20 века оно в квадрате или в кубе неверно, на мой взгляд. Тут встает вопрос, ведь что мы хотим? Мы хотим, чтобы Россия была просвещена и вся стала православной, в истинном понимании этого слова, я сознательно. Или мы, помня слова Христа о малом стаде, думаем о том, не как сделать всех кем-то, а как остаться самими в этом малом стаде, из него не вылететь случайно по дороге, не потеряться где-нибудь. То есть быть заведомо другими, то, о чем говорится в Нагорной проповеди, о чем говорится в заповедях блаженств, что блаженство наступает тогда, когда человек гоним за им Христово. То есть получается какой-то парадокс. С одной стороны, мы хотим, чтобы вокруг было такое вот православное благолепное царство-государство, а с другой стороны, мы хотим идти за Христом в этом гонимом малом стаде.
Дело в том, что если ты сам, да, этим не живешь, то никаких других людей ты к этому привести не сможешь. Если ты сам не живешь своей верой, то никого привлечь к вере ты не сможешь. Поэтому, да, хотелось бы, чтобы побольше людей, которые просто называют себя православными, действительно становились бы православными по духу, по сути. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей, которые называют себя христианами, действительно жили бы христианской жизнью и свидетельствовали вот красотой своей жизни, высотой своей жизни, свидетельствовали бы об этой правде. Но путь к этому лежит не в том, чтобы вот как протестанты выходить на площади, всех вокруг пытаться как-то привлечь. Иногда и это тоже нужно сделать, и такие тоже есть попытки. Но прежде всего, в первую очередь, нужно, конечно, заниматься самим собой, своей собственной духовной жизнью. Преподобный Серафим говорил: «Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот если человек живет именно духовной жизнью, Дух Святой, как Господь говорил, «Кто в меня верует, с того из чрева потекут реки воды живой». И это сказал он о духе, которого им надлежало принять. Вот если человек живет таким духом, то тогда действительно огромное количество людей в этом свете как-то согреваются и сами к этому тянутся. Вот поэтому это самая лучшая проповедь. Хочешь, чтобы тысячи людей спасались, приходили к вере, становились бы действительно православными, то в подлинном глубоком смысле этого слова, а не просто такая вот самоидентификация, то тогда живи этим сам. Будь верующим подлинно. Вот у нас на приходе был такой замечательный человек, Гоша Великанов, Георгий. Многие, наверное, наши радиослушатели знают, как трагически его жизнь закончилась, когда он прыгнул с платформы, чтобы спасти бомжа, попав пьяный человек, попал на рельсы, бездомный, и вот Гоша его выталкивал, и сам его спас, а сам попал под эту электричку. Вот и при жизни Гоша привлекал огромное количество людей, вот и самой этой своей такой вот удивительной христианской кончиной, когда он за незнакомого человека жизнь отдал. Я просто не помню таких вот похорон, какие были, когда случилась эта трагедия. Храм не мог вместить огромного количества людей, а все люди, которые были, они были каким-то особым вот таким духом охваченным. Некоторые говорили, небо открылось. Вот это вот исполнение слов Серафима Саровского. «Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот Гоша сам был христианином, настоящим, подлинным, не, точно уж не только по названию, а он жизнью и смертью свидетельствовал свою веру. И огромное количество людей привлек. Приходил там ко мне один человек, говорил, я должен сказать, что Гоша самый близкий, самый важный для меня человек, какого я в жизни встречал. Я говорю, да, очень интересно, расскажите, как вы познакомились. Он говорит, да вот мы вместе полчаса пили чай, вот за эти полчаса он у меня такое впечатление произвел. Вот человек жил по-христиански, ну вот будем как-то к этому стремиться.
Спасибо огромное за эту беседу. Какие-то я готовил к ее окончанию слова умные, но вот лучших слов, чем ваше напоминание о Георгии Великанове, о его поступки с большой буквы, о его жертвенном подвиге для окончания нашей беседы о том, что такое православное христианство, не найти. Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона также были моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Спасибо. Храни Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».